Елена Петровская. Игровая терапия. Золотой парашют для вашего ребенка. Читает автор. Пролог. Свободная игра. Забытая роскошь естественной детской жизни. Нехватка свободной игры и последствия этого. Игра в настоящее время умирает. Как умирает и непосредственность чувств, их открытость и искренность. Особенно это относится к жителям больших городов, чрезмерно серьезным, озабоченным родителям с левополушарным, сугубо рациональным мышлением. При подавлении детской непосредственности появляются неврозы, поскольку страдает эмоциональная сфера ребенка. При этом он не только не может раскрыть интеллектуальные резервы, но и не способен ощутить радость жизни. Если бы дети играли так, как раньше, а родители понимали их и были более терпимыми, то, несмотря на все тяготы жизни, не было бы таких нарушений, как неврозы в виде неврастении, невроза страха, истерического невроза и навязчивых состояний. Александр Иванович Захаров. Вы помните себя играющими? Нет-нет, речь не о компьютерных играх, перекидывании мячика на уроках английского в начальной школе, дабы лучше запомнить числительные или цвета, увлекательном путешествии по пересеченной местности в детском лагере или тому подобной, организованной взрослыми активности. Речь идет о свободной, ненаправляемой взрослыми игре, той, которая затевалась как самое естественное на свете занятие, как только выпадала свободная минута. Может быть, во дворе, может быть, на даче или в деревне, в лагере, но вне распорядка обязательных занятий. Вы могли играть и дома, и в школе, и в каком-то другом детском учреждении, где была возможность использовать свое время и свои возможности по собственному усмотрению. Как здорово, если эта возможность у вас была. Если вы помните восторги и огорчения, сопровождавшие игры со сверстниками. Если легкая ностальгия сопровождает теперь эти воспоминания. И, может быть, даже не помня конкретные детали, вы на мгновение окунаетесь в те минуты ярких эмоций и интенсивного проживания жизни. Увы, общая статистика безжалостна. Детская игра, да и вообще территория свободного детства, уходит под воду, как когда-то ушла под нее легендарная Атлантида. Новая эпоха поглощает область неподконтрольных взрослым времени и пространства. Что с того, можете сказать вы? Времена меняются. Меняются и образ жизни. Выпускать детей одних во двор в мегаполисе – смерти подобно. А вот развивающие занятия можно найти на любой вкус. И танцы, и уход за братьями меньшими, и интерактивные погружения в мир науки и техники, и увлекательные мастер-классы в городе ремесел. Вот тебе и яркие эмоции, и радость интенсивного проживания жизни, еще и полезно, что немаловажно. Я же скажу, что дело не в моей грусти по краснощекому детству. Тогда можно было бы согласиться, что нам, помнящим вольницу своего двора, было хорошо одним образом, а нынешнему поколению детей – другим, что у каждого времени свои песни. Все не так просто. Есть серьезные основания связывать исчезновение свободной игры из жизни современных детей с целым рядом не самых приятных последствий. Питер Грей, эволюционный психолог из США, пишет об уходе свободной игры из реалий жизни современных детей и катастрофических последствиях этого. Исследователь изучал роль свободной игры по свидетельствам антропологов, еще заставших на нашей грешной земле аутентичные племена охотников и собирателей. Так вот, там дети с 4 лет большую часть времени играли вместе. Строили свои жилища, подобные взрослым домам, изготавливали игрушечное оружие, забирались на деревья. И, естественно, общались при этом, учились рисковать, понимать друг друга, осваивали нужные навыки и умения. И так, утверждает Грей, изо дня в день складывали фундамент своего внутреннего благополучия. В современном постиндустриальном обществе дети практически перестали проводить время в самостоятельной активности. На взгляд ученого, именно этим объясняется статистически доказанное возрастание уровня нервно-психических заболеваний в детском возрасте. Безжалостная статистика свидетельствует о все большем распространении тревожности, депрессии, суицидального поведения. Что характерно, явное смещение локуса контроля с внутреннего на внешний. Все большее количество взрослых, выросших из неиграющих детей, считают, что не властны над событиями своей жизни. Звучит вполне убедительно. Как у ребенка может сформироваться ощущение, что он способен воздействовать на реальность, если у него нет области свободной игры? Эта зона остается фактически единственной, где он полностью является источником своей активности и контролирует свою жизнь. В игре он царь и бог. Фантазирует, исследует, творит. В каком возрасте? И главное, каким образом появится этот внутренний локус контроля, если все детство человек успешно учится следовать образцу, если даже окружающие его игрушки призваны сделать его идеальным потребителем? В мире животных или эволюционная целесообразность игры. Человек — это, как известно, звучит гордо и даже считается высшей формой жизни на Земле. Вместе с тем, вид Homo sapiens относится к классу млекопитающих, а все млекопитающие играют. Будучи сытыми и вне опасности, детеныши играют с друг другом при первой же возможности. Не надо ехать за три моря, чтобы увидеть это своими глазами. Достаточно посмотреть на домашних щенят или котят. Они возятся друг с другом, догоняют, скачут, норовят поохотиться за тапочками или носками хозяина. Простор для наблюдений дает и площадка молодняка в любом зоопарке. Там навыки общения друг с другом оттачивают юные особи разных видов. А вот при отсутствии игры в нежном возрасте животные теряют возможность понимать других животных. Их социальные навыки страдают. Известный биолог и популяризатор науки Игорь Акимушкин в своей книге о поведении животных «Проблемы этологии» писал об игре как об особой форме познания. Он приводил данные о том, что юные животные имеют аналог человеческих детских площадок, только естественного происхождения. Это, к примеру, место, вытоптанное телятами, где они бодаются, скачут, гоняются друг за другом. Причем веселье словно бы автоматически включается, когда молодые животные оказываются на этой площадке. Молодые обезьяны, заигравшись, могут причинить боль друг другу. Тогда появляется взрослая особь и наводит доступными ей средствами порядок. Вам ничего это не напоминает? Акимушкин отмечает, что игры животных, как правило, сопровождаются весельем, а ведь это одна из важнейших характеристик. Это справедливо и для людей, об этом писали многие исследователи. Игровая деятельность приносит радость участникам, затевается ими как нечто свободное от сиюминутной прикладной цели и не может быть занятием по принуждению. Акимушкин пишет о том, как лихо скатываются с глинистого обрыва выдры, плюхаясь в воду и буквально раскатывая дорожку своими мокрыми тушками. Есть в его наблюдениях и игры новорожденных, одно-двухдневных слепых и глухих ежат, которые боксируют друг с другом, нанося удары друг другу кожей с иголками, сползающей на лоб, как капюшоны. Доказано, что когда у свободного существа отнимают свободу, а вместе с ней простор, силу, быстроту движений, в его организме словно что-то ломается. В эндокринных железах и в мозгу нарушаются нормальные процессы, и животное часто гибнет от малейшего стресса, то есть от какого-нибудь переживания, испуга. Игры хорошо разряжают, так сказать, душевное напряжение. Они хорошая гимнастика для мышц, пишет Игорь Акимушкин. Здоровое человеческое дитя тоже играет. Играет самозабвенно и с чем придется. По нарушениям игровой деятельности специалисты судят о возможных серьезных нарушениях развития. Это диагностический признак. Кроме того, свободная игра может быть блокирована вольными или невольными родительскими установками, атмосферой, царящей в доме. Но, как показывает опыт, и такие дети при создании соответствующих условий могут разыгрываться и открывают для себя мир широчайших возможностей. О том, что это за условия, поговорим немного позже. Пока же хочу сказать еще немного об изучении игрового поведения. Об этом пишут Стюарт Браун и Кристофер Воган в своей книге «Игра». Оказавшись бок о бок с известным исследователем жизни медведей, один из авторов все время спрашивал ученого, почему они, медведи, играют, В чем заключается эволюционная целесообразность игрового поведения? Почему активность, требующая времени, энергии, связанная с риском, ведь в дикой природе нет защитных сеток, наколенников, шлемов, передается из поколения в поколение? Что стоит за ее величеством игрой? Ученый сообщил, что таким образом животные готовятся к непредсказуемому течению самых разных жизненных ситуаций и обстоятельств. Вот уж действительно школа жизни. Еще раз, свободная, ненаправляемая извне игра. Питер Левин, известнейший специалист по работе с психической травмой, в своей книге «Пробуждение тигра. Исцеление травмы» пишет о документальной съемке дикой природы, которую наблюдал в свое время. Три детеныша гепарда едва спаслись от преследующей их львицы, быстро изменив направление движения и забравшись высоко на дерево. После того, как хищница удалилась, они спустились вниз и начали играть. Каждый детеныш по очереди играл роль львицы, в то время как остальные два разыгрывали разные маневры спасения. Они крутились взад и вперед, а затем стремительно взлетали на дерево. И это продолжалось до тех пор, пока не вернулась их мать из своей охотничьей экспедиции. И тогда они стали гордо расхаживать вокруг нее, сообщая ей о славном избавлении от мощных челюстей смерти. Комментируя этот яркий эпизод, Питер Левин пишет: «Детеныши гепарда разрядили большую часть той энергии выживания, которую они мобилизовали в ходе своего успешного бегства от львицы. После этого они выглядели развеселившимися, а затем начали игриво просматривать заново тот опыт, который обеспечил им превосходство и, возможно, чувство гордости и ощущение своей силы». Рискую оскорбить лучшие чувства читателей, но приведенный выше эпизод очень похож на то, что я регулярно вижу в игровой комнате. В большинстве случаев, правда, я переживаю трогающую до глубины души разблокирование той самой запертой энергии выживания, о которой говорит Питер Левин. Ребенок, на которого когда-то напали или нападали, яростно избавляется от пережитого страха. Будучи тем человеком, при котором и благодаря которому в том числе это становится возможным, сопутствуя в этом процессе изживания травматического опыта, я порой чувствую себя так, словно проводила через себя ток высокого напряжения. Ребенок в таких случаях бывает очень активен телесно. Бросает, кидает, швыряет, расстреливает, пинает. При этом погружается на такую глубину только тогда, когда чувствует внутреннюю готовность. Процесс исцеления нельзя ускорить. Не зря же почти в каждой книжке по игровой терапии лейтмотивом звучит слово «терпение». Как бы мне хотелось, чтобы больше родителей понимали, как это важно. Мы не можем разворачивать лепестки цветов руками. Они раскрываются сами, в свое время, при необходимых условиях. Очень часто люди боятся интенсивных, да еще таких негативных переживаний. Их стараются пресечь. Это так понятно. Но именно таким образом ребенок возвращается к своей целостности, перерабатывает травматический опыт, исцеляется, в конце концов. Попутно, именно попутно, как облетают с растения пожухлые листья, могут проходить те или иные симптомы. Энурез, повышенная тревожность, проблемы в отношениях с другими детьми. Почему нет? Опасения против свободной игры. Ценность детской игры, как мне кажется, реабилитируется сейчас довольно активно. Тем не менее, все еще приходится встречаться с убеждением, что игра недостаточно правильное занятие для детей. Основная установка при этом – время надо проводить с толком. К примеру, если лепить из пластилина, нужно, чтобы получилась поделка. Просто смешивать друг с другом кусочки пластилина, старательно разминая эту массу и наблюдая за переплетением цветов, нельзя. Просто растирать его по бумаге, получая нечто не похожее на изображение предмета или живого существа, не то чтобы нельзя, а как-то странно, что ли. Петь, это море у тебя, берег тогда сделай. Петя может механически мять кусок пластилина, о чем-то задумавшись. И, может быть, это впервые за напряженный день. И ему просто хочется посидеть и никому, ничем не быть обязанным. Потому что он устал соответствовать. С утра в школе, потом на тренировке, затем в разговоре с мамой. Возможно, он устал, и ему надо посидеть и помять в руках пластилин. Казалось бы, хоть в этом занятии должна быть свобода. Увы, получается так не всегда. И этот невинный детский способ расслабиться, да-да, сулящий возможности перевести дух между полезными занятиями и уроками, отнимается у ребенка. Что ему остается? Искать другие возможности отдохнуть. Скорее всего, они окажутся еще менее приемлемыми для родителей. Помню 6-летнего мальчика, который грустно спохватился после 30 минут увлеченной игры. Сколько времени зря потратили, играли только. Выяснилось, что ребенка хотят отдать в школу пораньше. Один из мотивов – пора учиться. В смысле, хватит валять дурака в детском саду. Бессмысленное занятие, трата времени. Вот что такое игра в восприятии некоторых взрослых. Предпочтение отдается развивающим, осмысленным занятиям. Увы, при этом игнорируется практически ничем незаменимый потенциал свободной детской игры. Не могу понять это преступное пренебрежение. Иногда я чувствую себя заговорщицей, в буквальном смысле слова пуская мыльные пузыри с маленьким клиентом, которого, между прочим, привезли не из соседнего дома, потому что есть некая проблема, мешающая жить. Я постоянно убеждаюсь на практике, как полезно разделять с ребенком выбранный им способ проводить время. И надеюсь поделиться этим знанием с родителями, которые искренне желают своим детям добра, но, возможно, не знают того, что узнала я за 10-летие своей практики. Родителей могут особенно смущать простые игрушки, те самые, которые, по утверждениям экспертов, как раз и приглашают детей проявлять фантазию, способствуют развитию креативности. Стремление собрать коллекцию популярных кукол из одной серии – вполне понятное детское желание, подкармливаемое умелой рекламой и востребованное в среде общения. А вот сочинить сюжет с использованием кукол, придуманных и изготовленных, хотя бы из бумаги, самостоятельно – это развитие совсем других качеств, не так ли? И если нельзя избежать модных тенденций в жизни одного отдельно взятого детского коллектива, то создать условия для проявления спонтанной активности ребенка в силах отдельно взятых родителей.